Слава Господу, братья и сестры, за этот день, который мы имеем сегодня, и за то, что Бог, Он хочет нас видеть в Своем доме. Давайте вместе с вами откроем место Священного Писания. Это будет Евангелие от Луки, 22 глава, с 54 стиха будем читать. Луки, 22 глава, с 54 стиха. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и, всмотревшись в него, сказала, «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине, «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал, «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку, «Нет». Прошло сейчас времени. Еще некто настоятельно говорил, точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал. Аминь. Братья и сестры, вы когда-нибудь видели горько плачущих мужчин? Мне, не скажешь, посчастливилось, но я видел таких не слишком давно. Мы были с отцом на одних похоронах, и там хоронили парня, он мой ровесник, и тезка мой тоже так вышла. И вот побыв на некоторых похоронах, я видел, как плачут матери, как они, конечно, это грустная процессия, и они вообще всегда, сколько я их видел, они всегда плакали. Но там был еще отец этого парня, и когда он заплакал, то всем стало не по себе так в том здании. Вы знаете, чтобы в жизни человека, вот мужчины, ему пришлось горько заплакать, должно случиться что-то очень кардинальное, что-то, что в его сердце нашло настолько сильный отклик, чтобы он забыл про всю мужественность, про всю суровость и просто горько заплакал. И вот мы читаем историю о Петре. Если мы говорим просто о мужчине, которому не просто заплакать, то уж Петр такой, закаленный человек, закаленный мужчина, готовый ринуться в нужный момент в бой, с таким горячим сердцем, с таким такой легкий на подъем. И, давайте будем честными, он был, наверное, суровым человеком, потому что много повидал, и в штормы был, наверное, и в штиле был, и его профессия заставляла его, не сильно там считаться с эмоциями. Но вот мы видим, что что-то в его жизни произошло, что в один момент заставляет его делать то, что ни разу он не делал до этого места. Горько заплакать. И мы читаем, что же его заставило это сделать. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему. Всего лишь один взгляд Иисуса Христа заставил взрослого мужчину расплакаться. А в чем дело? Почему? Давайте вспомним эти события. Петр, один из немногих учеников, все-таки решается следовать за Иисусом. Мы не знаем, с какими намерениями он хотел это сделать. Возможно, он хотел, как он недавно размахивал мечом, также умело поорудовать им в этом доме первосвященника. Может, он хотел освободить Иисуса, мы не знаем. Может, он хотел просто поприсутствовать там, но, скорее всего, шел он туда с очень такими, горячими желаниями, с таким горячим сердцем. И вот, придя туда, я думаю, он не сильно обращал внимание, что там его за вопросы спрашивают. Скорее всего, так как мы видим, что с трех раз он ни разу не было такого, чтобы он вдруг осенило его, и он сам по себе понял, что он сделал неправильно. Скорее всего, он как-то очень был зажжен этой идеей следовать за Иисусом до конца. И вот наступает этот момент и это мгновение, пересечение взглядов. Иисус ни слова не сказал Петру. Петра не раскусили те люди, рядом с которыми он был, которые посчитали, что он был рядом с Иисусом, все в порядке. Но Петр почему-то плачет. Братья и сестры, был однажды такой классик, я не буду называть его ни имя, ни фамилию. И о нем мы знаем, довольно много его проходят в школьной программе. он был человеком, как говорят, верующим. Очень сложно судить о вере человека, когда прошло несколько сотен лет с его, когда он жил. Поэтому достоверно сказать, был ли он хорошим христианином, нельзя. Но из того, что мы знаем, известно, что он очень любил читать Библию. И любимыми его местами Писания это было Нагорная проповедь Иисуса Христа. И он очень горел идеей не воздавать злом за зло. Даже в его честь организовали движение по его фамилии, где люди, они тех же самых взглядов придерживались. И вот он написал произведение, если рассказывать вкратце. Главный герой произведения – это взрослый мужчина, молодой, но уже взрослый мужчина, и он просыпается. Это богатый человек, ему досталось имение от его родителей, ни в чем не имеющий нужды, и у него неплохие связи в народе. Его считают за такого, жениха завидного. Еще вчера он думал о том, на ком бы пожениться из тоже девушек знатного рода. И вот он просыпается и едет в суд. Но едет туда не для того, чтобы его там осудили, не для того, чтобы... не потому, что он где-то провинился, штраф получить или что. Он едет туда как присяжный. В то время, да, впрочем, я думаю, как и сейчас, людей таких, как он, тех, кого признавало общество как состоявшихся, им давали право судить других. Их садили на сиденье, где сидят присяжные, и они могли помогать судье выносить решение. И вот он был одним из таких. Он приехал по обычаю, сел на этот стул, и тут вдруг в зал заводят подсудимую. Он немножко опешил, потому что в ее лице он начал узнавать знакомые черты. Ее провели, посадили на место, где сидят осужденные. И он стал вспоминать, что что-то с этим человеком его связывает. Вы знаете, по телу прошлась дрожь. Начал вспоминать что-то, мысль за мыслью. И он вспомнил, что еще будучи молодым юношей, он очень подло поступил с ней. Он очень мерзко и гадко поступил с ней. И вот сейчас она сидит перед ним по ту сторону решетки. И он будет выносить ей приговор. И тут судья начинает зачитывать, и в чем она виновата. Священник приходит, заставляет дать на Библии клятву о том, что они будут честно судить, а его уже не волнует все то, что происходит вокруг. У него руки трясутся, он не может спокойно сидеть, потому что вот перед ним встали его дела. Никто не знает, что он с ней сделал. Никому, ни судье, ни остальным присяжным неизвестно, что он сделал с ней. Но он сидит, и ему просто плохо. Руки трясутся, и он как можно скорее ждет, когда закончится этот суд, едет домой. И дома он совершает молитву покаяния. Описывается, как он молится, как ему не дает покоя то, что произошло. Совесть начинает его мучить. И в этой агонии он молится Богу, просит прощения. Говорит: «Боже, прости меня, сделай мою жизнь снова чистой». И тут он вспоминает, что на протяжении всей его жизни такие моменты уже были. Они забылись, но они были. Еще в детстве, он был же из богатого рода, как я уже говорил, И в его обществе было принято вести себя очень пошло, нагло, как ведут себя снобы, так напыщенно, а ему это не было по душе. Он старался вести себя совестливо, честно с другими, не хотел унижать крестьян, не хотел делать ничего плохого. И вы знаете, его совесть, она его обличала, но тут вдруг наступали времена, когда общество на него все-таки начинало влиять, и он снова опускался в эту грязь. А после снова наступали такие моменты, когда совесть не давала покоя, он снова каялся. И вот этот очередной раз. Называет он такие события в своей жизни чистки души. Тема, на которую я хотел бы сегодня говорить, это чистка души, братья и сестры. Вы знаете, мы об этом так забываем. Наша совесть, как совесть Петра, пройдя немножко с Иисусом, она начинает, притупляться. Что когда-то нам казалось таким большим делом, надо же постоянно заботиться о своей душе, надо постоянно как-то прислушиваться к своей совести, надо постоянно совершенствоваться. Но со временем эти чистки души, в них всякая теряется нужда. Потому что, как уже говорилось, предыдущие заслуги, они ведь никуда не делись, они перед глазами. И садясь на суд с остальными присяжными, я очень могу легко выдавать тому и тому и тому осуждение, потому что я состоявшийся человек. И я за Иисусом иду в этот дом первосвященнический до самого конца. Остальные ученики не идут. Мне есть чем, ну, есть на что смотреть в своей жизни. Моя совесть чиста. Но вы знаете, братья и сестры, почему-то в жизни людей происходит такой момент, когда, не говоря ни слова, вдруг перед ними молча просто их дела. Вот Петр, уверенный в себе, доходит до самой такой крайней точки. Проявил верность, можно сказать, больше, чем остальные. Но вот один только взгляд Иисуса. И Петр плачет. А плачет почему? И ведь никто ни слова ему не сказал. Плачет потому, что вдруг совесть проснулась. Вдруг проснулось то, что дремало давным-давно. Вы знаете, братья и сестры, у народа Божия было много таких моментов, когда совесть понемножку засыпала. И мы читаем о том, что вновь и вновь Бог посылал в их жизни такие, ну, звоночки, как сказать, то, чтобы их разбудило, такие будильники. Они неплохо идут за Богом, но тут они снова сворачивают, потому что все хорошо, потому что уже есть изобилие, Бог дает благословение, и тут они сворачивают снова на путь идолопоклонства. Ну, Бог их за это дело отправляет в плен, их захватывают, они каются, снова чистка души. Снова душа очистилась, и со спокойной совестью они снова начинают грешить. Проходит чуть больше времени, но снова они падают. Бог на большее время их отправляет к врагу, делает так, что у них происходит поражение. Снова чистка души. Но что вы думаете? Ну, и проходит немножко времени, все так же само. И вот тут, братья и сестры, такой момент. Мы с вами очень неплохо себя начинаем чувствовать. Наша совесть успокаивается, и мы говорим, что, ну, Бог, ты же видишь, то, что есть сейчас, это очень неплохо. Я думаю, ты доволен. Ну, посмотри, каким я был лет 10 назад. Страшные вещи. А сейчас очень даже ничего. Очень даже спокоен. И я могу быть спокоен по многим, ну, по многим вещам. Меня уже, в общем-то, не беспокоит. Чтобы меня заставить плакать и по поводу своих дел, это очень сложно сделать. Но Богу все-таки удается. Мы читаем Псалом 138, два последних стиха. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Аминь. Мы видим, Давид, тот человек, которого Бог называл другом по сердцу, он как бы просит Бога, и зри, не на опасном ли я пути. Если Петр Иисуса не уговаривал на него посмотреть и как-то дать оценку этим взглядам его дел, то Давид, он умоляет Бога, просит: «Господь, мне нужно, чтобы моя душа была чистая». Вроде бы ведь у Давида есть все, что нужно. И я даже говорю не про финансы, он действительно был всегда ревностным христианином. Но он просит: «Посмотри на меня, оцени меня, посмотри, каков мой путь. Может быть, я уже на опасном пути». Вы знаете, это так не укладывается в голове, как человек может просить, чтобы Бог оценил его, если ведь все хорошо, нету звоночков. Ничто не говорит о том, что тебе нужно каяться, ничто не говорит о том, что твоя совесть спит. Но он говорит: не узри, посмотри, пожалуйста, Боже, может, я уже на опасном пути. Вы знаете, недавно у меня такой курьезный случай произошел. Я хотел вытереть свой стол от пыли, и я все никак дома не мог найти тряпку. Я ее искал, не мог найти. Я знаю, что мама знает, где эти тряпки лежат. Я уже такой собрался к ней идти, спрашиваю, где тряпка, и тут я понимаю, что я сейчас спрошу у нее: мам, где тряпка? Она спросит: зачем тебе? Я скажу: пыль вытереть. Она скажет: ну да, всю квартиру протри. И вот у нас с Богом вот точно так. Я, кстати, не пошел туда. И у нас с Богом ведь точно так же, братья и сестры. Это смешно, но ведь с Богом точно так же. Мы сидим в своей зоне комфорта, мы смотрим, что, ну, Бог, тут неплохо, а у тебя могут разве быть еще претензии? Ну, нормально, этого хватит, этого достаточно, моя совесть чиста, по моему мнению, пожалуйста. Давай вот спокойно, ну, без вот этого. Но мы знаем, что если мы придем к Богу, мы ведь знаем о себе, ну, неплохо тогда. Мы понимаем, что если покопаться, Бог скажет: ну, так у тебя еще на той полке пыль, у тебя ж там еще грязно, и там стоит убрать. И мы в этом плане можем, братья и сестры, посмотреть на Давида. Его действительно Бог называет, ну, он очень, очень доволен этим человеком. Таких отношений нам стоило бы искать, вы знаете, когда Давид сделал перепись, и Богу это очень не понравилось. Богу не понравилось это по многим причинам, мы уже не будем вникать, но Давид это сделал, и к нему приходит пророк и говорит: вот ты избери три наказания. Есть три наказания. И что говорит Давид? Мы, может, прочитаем эти слова. Это 1 Паралипоменон, 21 глава, 13 стих. «И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие». Мы на протяжении всей жизни Давида видим, что ему очень важна была оценка Божья. Ему очень важно было, что Бог о нем думает, даже в тот момент, когда к нему приходит пророк, после того, как он согрешил. Ведь мы, когда грешим, братья и сестры, нам так не хочется, ну, к сосудам там сходить, все такое. И вот к Давиду приходит пророк и говорит, ну, начинает рассказывать эту историю о овечке. Давид приходит, ну, в ярость, он удивлен, как так может быть, как кто так может плохо поступить. И он говорит: так это ты, Давид. И какая реакция Давида? Он начинает отпираться, как-то оправдываться, говорить: ну, так посмотри, у меня... Ну, мне мало там наложниц или так дальше. Он может намного как оправдаться, но он кается пред Богом. Он кается, в его сердце он понимает, что, раз Бог оценил, раз Бог сказал, что то, что я сделал неправильно, лучше я впаду в руки Божии. Вот это прослеживается по всей жизни Давида. А мы в своей жизни, я могу только за себя говорить, мы не идем к Богу вот за этой тряпкой, потому что понимаем, придем, и надо будет много что чистить. Придем, и, может быть, много что придется убирать. Но, братья и сестры, вот эти чистки души, чем реже они в нашей жизни происходят, тем черствее становится наше сердце. Тем мы менее становимся чувствительными, во-первых, голосу Божьему, голосу наших родных и близких. Вы знаете, я ни разу не видел такого, чтобы пророк... Ну, там, я лежу на диване, ленюсь, все вокруг меня работают. Грех это? Да не, вроде не грех. Но я лежу и нормально. Я ни разу не слышал, чтобы пророк приходил, звонил в дверь, приходил к дивану, подходил, говорил: сын мой, ты грешишь. Не бывает такого. Но, а если бы в той комнате был Иисус? А если бы в этот момент в комнате был Иисус и просто посмотрел на меня? А не заплакал ли я горько? Да, по меркам большим, вот глобально смотря на мою жизнь, я ничего плохого не делаю. Моя жизнь вполне себе неплохая. Как сегодня говорилось, мы мерки неплохо ставим. И по некоторым меркам моя жизнь очень даже ничего. И в принципе... Лежать на диване я могу, но если бы Иисус пришел, если бы Он поглядел на меня, и ладно не диван, любой другой пример из жизни берите, когда я просто грублю, раздражаюсь, какие-то другие вещи, я могу сказать: Господь, у меня есть много заслуг, послушай, я человек не идеальный, и так далее, мне твоя оценка, ну, пожалуйста. Но, братья и сестры, нам эти чистки души очень нужны. Они у нас так заброшены, они где-то уже давно, они были вот там, когда мы стояли на коленях перед церковью и просили прощения. Вот была неплохая чистка. Но потом, после, они забываются. И зачем, в общем-то, они, если все в порядке? И знаете, а ведь неужели Бог не хочет очистить? Мы читаем в Евангелии от Матфея, 8 главе, 2 стих. «И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. Я не хочу играть словами, я тут говорю про чистку души, и тут есть слово «очистился», нет. Но мы знаем, что очень часто в Библии вот проказа, она символизировала какие-то духовные грехи, какие-то, ну, духовные вещи, как прообраз для нас, когда наша душа приходит в негодное состояние. Но даже если мы берем просто больного человека, который вообще не имеет права находиться рядом с Иисусом в том обществе, в котором сейчас стоит Бог. Он не имеет права посреди них быть, но он все-таки там появился со своими вот такими немощами и спрашивает: если хочешь, ты можешь сделать меня здоровым. Если мы даже смотрим просто с физической стороны, неужели Бог хочет, чтобы мы ходили больными? Неужели Бог хочет в нашей жизни какие-то колецтва? Неужели Бог хочет, чтобы мы продолжали ходить с грустным настроением, с вот этой депрессией из-за наших грехов, из-за наших недоработок? Может, ты уже 10-20 день ходишь грустно и не понимаешь, почему? Очистки давно не было. И эти грехи, они не могут на нас не сказываться. И вот он приходит к Богу и просто говорит, если хочешь, можешь очистить. А Иисус всегда хочет, братья и сестры. Он всегда хочет, это вопрос, ну, такой риторический. Мы приходим к Нему в молитве и говорим, Господь, если хочешь, взгляни на меня. Узри, не на опасном ли я пути. Если хочешь, Господь, оцени меня. И Господь хочет. И если Он даже что-то узрит, там не то, что Он ожидал увидеть, написано, хочу очистить. Мне не безразлично, в каком состоянии ты ходишь. Мне не безразлично то, что ты делаешь. И уже, может быть, который год или который день уже страдаешь из-за каких-то вот этих проказ. И он говорит, хочу, очистись. Но хочешь ли ты? Вот Давид хотел. Давиду очень хотелось, чтобы Бог периодически взглядывал своим взглядом. Не замыленными в глазами Давида, которые могут что-то не увидеть, но своими глазами. И в Давиде, и в Петре. И в герое этого произведения вдруг проснется совесть, которая давным-давно дремала, о которой забыли, которая закинута глубоко и далеко. Вы знаете, я в своей жизни эти вещи переживал очень явно. Это не какие-то завышенные абстракции, это не какие-то вещи, я говорю сейчас там, что-то там, какие-то непонятные вещи. Нет, это вполне реально происходит. Когда ты живешь и очень спокоен по отношению к своей жизни, и ты, ну, неплохо себя ощущаешь. И может быть, какого-то Петра никто не говорит, никто ни слова не скажет, никто не подойдет к тебе, и ни служитель не подоедет, и не скажет, ты грешишь, и вот там, и там. Но ты просто остаешься один на один, и в какой-то момент ты чувствуешь на себе чей-то взгляд. И становится так стыдно. И может, ты даже в этот момент не молился, ни сосудов не было, никого, просто становится так стыдно. И вспоминается давно забытое чувство, когда каялся, когда ты чувствовал, что что-то не то, и это надо убирать, не потому что сам знаешь, что надо убирать, а потому что почувствовал на себе взгляд его. Я помню, просто однажды мне сказали вытряхнуть простынь, я просто пошел в поле, вот вышел из дома, у нас там вложится поле, я вытряхиваю, и ни пророков, никого рядом нету. И просто, как у Петра, по глазам просто слезы потекли. Какие-то вещи, которые в моей жизни были, я понимаю, что... Но они так огорчают Бога. Я ведь с ними жил столько и нормально. Я, может, их не замечал. Зри, не на опасном ли я пути. Я вдруг резко могу расплакаться, как плакал только давным-давно. Как эти чистки души, они у меня уже давным-давно их не было. Но вот они пришли. И в присутствии Божьем... Хочется добиваться того, чтобы не просто успокоить свою душу, не просто чтобы сказать, ну все нормально, все хорошо, но чтобы действительно Бог сказал, добрый верный раб, все хорошо. Вот когда Бог скажет такие слова, когда Бог тебя успокоит, даже если Он скажет, что что-то не так, хочу, очистись. Он же способен нас очищать, Его кровь, она до сих пор очищает наши грехи. Но нам только важно этого захотеть. Я думаю, что можно до конца жизни прожить, не замечая своих каких-то моментов, таких мелочных. Я не знаю, можно ли с ними попасть на небо или нельзя, но я думаю, что можно прожить до конца жизни так. А можно просто понуждаться в Боге и сказать, Господь, это планка, которую я себе поставил, это зарубка на двери, которую я поставил своему росту. Я, конечно, ее поставил, Боже, но ты посмотри. Ты посмотри на меня, и может быть, что-то во мне не так. Если надо, обратись к этой совести, которая, может, давно уже и не слышала тебя, и как пророк пишет, и ухом не слышат, а Бог, может, и хотел бы сказать. Поэтому, братья и сестры, мы будем еще вставать на наши ноги молиться и просить Господа, чтобы Его сила, она пришла в нашу жизнь, чтобы Он своим любящим отцовским взглядом посмотрел на нас и вызвал в нас это чувство стремления к Богу. Будем молиться. Отец Небесный, Господи, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты любящий Бог, Господь, и ни на секунду не оставлял нас, Господь, ни до карантина, Господь, ни во время, ни после. И мы знаем, Господь, что, может быть, с моментом, когда прекратили служение Божие, мы не стали видеть друг друга так явно, Господь. Но Ты не перестал смотреть на нас, Господь. Ты не ушел никуда, Господь Божий. И, может быть, из этого места Ты перешел в наши квартиры, Господь, и наблюдал за нашей жизнью, Господь. Смотрел, что было правильно, что неправильно, Господь. И прости нас, Иисус, когда нас не беспокоило Твое мнение по поводу нашей жизни. Ты когда-то подошел, Иисус, к этому городу и посмотрел на него, Господь. И несмотря на то, что все радовались, Господь, Ты почему-то заплакал, Иисус. Мы, Господи Боже, просим Тебя, Господь, чтобы в нашей жизни, Господь, когда Ты приходил смотреть на нас, Господь Боже, чтобы у Тебя не было слез. Может, пускай они будут на наших глазах. И приходит раскаяние, Господь Боже. Приходит очищение души, Господь. Приходит эта чистка, Господь, от Тебя, Господь. Нежная, любящая, Господь, отцовская. Не как от отчима или, Господь, какой-то службы специальной, но как от любящего Отца, Господь. Пускай в нашу жизнь раз за разом приходят эти чистки, Господь Боже. Пускай Твой взгляд, он на нас будет, Господь, сфокусирован. И чтобы нам было важно, Господь, что Ты думаешь о нас, Господь. Чтобы наша совесть, Господь, она никогда не превращалась в этот бесчувственный камень, Господь. Но чтобы, Боже, она была живой. Чтобы Ты через нее мог говорить в наше сердце, Господь. Чтобы, Господь, может, даже среди самых обычных будней, Господь, мы смогли услышать эти Твои слова. Мы смогли почувствовать на Тебе этот взгляд Твой, Господь Боже. И если надо, Господь, раскаяться, Господь, и прийти к Тебе с покаянием, Господь. А мы благодарим Тебя за все, что Ты в нашей жизни даешь, за те милости, что Ты, Господь, к нам являешь, за то, что, Господь Боже, Тебе не безразличны наши судьбы. Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.